События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Владимир Иванов,
Юлиана Шкагала.
И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим. Коронавирус начал активную экспансию в школах по всей Латвии, заявили в Ассоциации руководителей сферы образования.
Коалиция до сих пор не договорилась о механизмах компенсации и поддержки, которые могли бы помочь населению в ситуации резкого роста цен на энергоресурсы. В связи с этим Латвийская торгово-промышленная палата требует от правительства немедленных действий по преодолению энергетического кризиса.
Некоторые посетители магазинов продолжают проявлять агрессию в отношении охранников из-за требования предъявить ковид-сертификат. В одной из таких ситуаций посетитель без сертификата сломал руку сотруднику магазина.
В завершении программы вновь возвратимся к тем событиям, которые происходили накануне, вчера, когда в Латвии бушевала буря. Из-за экстремальных погодных условий произошло несколько десятков дорожно-транспортных происшествий. В связи с чем предприятие «Латвия Свалсцели» считает, что в государственный план гражданской защиты можно было бы включить оповещение автоводителей.
Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, а также на платформе «Русал».
Видеотрансляцию нашей программы можно также увидеть в социальных сетях, в данном случае на домашней страничке Латвийского радио 4 в Фейсбуке, и там же в Фейсбуке на странице платформы РусЛСМ.
Ну а далее обо всем по порядку.
Подробности прямо сейчас.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем мы будем говорить о ситуациях в школах, в учебных заведениях нашей страны по всей территории. Коронавирусное заболевание COVID-19 начинает активную экспансию по всей территории Латвии как раз в школах. По словам руководителей организаций соответствующих, если до декабря эпидемиологическая ситуация в школах была хорошей, то сейчас инфицированных все больше и больше. Самые большие трудности возникают из-за необходимости поддерживать так называемый гибридный учебный процесс, когда часть школьников учится дистанционно, а часть все-таки приходит в классы.
Сейчас с нами на прямой телефонной связи президент Латвийской ассоциации руководителей сферы образования Рудольфс Калванс. Добрый вечер, господин Калванс.
Добрый вечер.
Но накануне стало известно, что только в Угорском крае на карантин отправлены 87 классов. А если мы посмотрим на все регионы нашей страны, насколько критическая сейчас ситуация в связи с распространением нового штамма коронавируса?
У нас как раз сегодня около... Ну, в первой части дня у нас был совет директоров ассоциаций. Мы также пересмотрели ту ситуацию, которая в различных регионах, в том числе в Риге. В Риге тоже ситуация довольно такая, ну, если так можно сказать, не очень хорошая. И, ну, то есть, так же, как в Огре, некоторые школы или работают полностью дистанционно, или те цифры, которые были официально огласованы, те классы, то есть все ученики в классе сейчас находятся дома и работают дистанционно. То есть и директоры, и школы, и учителя приняли решение, что не продолжать вот какой-то там гибридный формат, который, в принципе, уже сейчас, ну, с такой ситуацией, которую сейчас мы имеем, ну, нам, в принципе, уже больше не удается нормально работать, и мы ни в коем случае уже больше не можем гарантировать, ну, нормальный, эффективный учебный процесс. И, ну, и директора решаются, то есть, отпускать дома, если так можно сказать, выразиться, весь класс. Похожая ситуация в некоторых других больших городах. Это вот особенность, да, именно вот таких городов, как Даугавпилс, Рига, Ну, Огры, не знаю, почему это уже не первый раз. Почему именно там? Я, конечно, не могу там детально вам ответить на этот вопрос. Но, скажем, например, в Сигулде ситуация не так критична, но все равно, да, мы видим, что цифры очень растут. Ну, к примеру, сегодня у нас был тоже тест, то есть этот большой лабораторный тест. Ну, я тоже с большим тревожно, как бы завтра жду результаты, так что будем смотреть. Но, в принципе, пока держимся, но всем родителям, всем ученикам, ну, хотим сказать, что это время компромиссов, и вся общество должно понять, что, ну, все-таки надо будет чем-то жертвовать. Да, может быть, жертва будет, то есть, ну, какая-то доля учебного процесса, но, ну, пока так, чем вообще все закрыть и как бы уйти вообще дистанционно, то есть 100%, вся система, да.
Господин Калванс, вот в этой связи вопрос, который касается организации учебного процесса. Вот вы рассказали о том, какова сегодня ситуация в регионах нашей страны. Все-таки со стремительным распространением омикрон-штамма какие-то возможны еще более строгие ограничения в тех учебных заведениях, которые продолжают работу в штатном режиме, скажем так? Или на сегодняшний день достаточно тех ограничительных мер, которые существуют уже?
Понимаете, вот ответ будет очень интересен, потому что мы сравнили ситуации в различных регионах, в различных городах. Uh-huh. Вот мы директора, и вы понимаете, что вот у нас как бы сейчас имеется, и мы делаем все возможное, и в школах работает очень строгий, очень... Ну, дисциплина довольно большая, то есть и ученики, и учителя, и администрация, то есть те, которые установлены, да, mm-hmm. они работают, то есть в этой, как бы, в обществе, как школа, да, как заведение, у нас с этим все в порядке. То есть мы имеем ответ на этот вопрос, этот ответ скрывается где-нибудь, то есть не в школе. Да, то есть школа и те меры, которые мы или сейчас имеем, или хотим что-нибудь там еще усложнить, они не будут работать, и они не будут менять в пользу, то есть плюса, да, угу. Потому что очевидно, что проблема скрывается не в школе, а то, что происходит вокруг школы. Так что или мы ждем и уходим дистанционно, самый последний, как и на политическом уровне мы и это как бы согласовывали, что полиция, армия там и так далее, и школы, то есть закрываются и уходят самые последние, да, или мы работаем как есть, и в принципе бывает, скажем, как в некоторых городах, ну, где это было, например, в Кримулде, да, то есть пока вот школа закрыта, и, ну, не закрыта, но они все 100% работают дистанционно, да, и мы работаем как бы вот в таком режиме, как что мы сейчас имеем. А просто сейчас накапливать еще что-нибудь там, побольше тестов, побольше еще что-нибудь там в школе еще добавить, он ничего не даст, он просто еще поднимет, не знаю, ту фрустрацию уже, которая сейчас имеется, в том числе у нас, администрации, которая должна все это вот как бы,
проводить все эти процедуры, да.
Да, да, именно так.
А скажите, пожалуйста...
Проблема не в школах, проблема, где-нибудь там, где-нибудь там.
Вот про там я как раз у вас хотела спросить. Что говорят учителя, директора школ, ваши коллеги о том, насколько в этой ситуации все-таки ответственны родители? Мы все прекрасно знаем, что омикрон сейчас у нас распространяется очень быстро. Статистика вчерашнего дня тому подтверждение. У нас самое большое суточное количество новых случаев, 3706. Насколько ответственны родители и, скажем, все-таки они не отправляют детей в школу с симптомами? И насколько часто встречаются ситуации, когда ребенок приходит с тем же насморком на урок, потому что родителям кажется, что там подумаешь, насморк?
Знаете, в таких деталях мы не углублялись, но насколько я знаю, в нашем регионе, в Сигулдском, нет, все-таки, на такие поступки я как-то не в курсе, что сейчас все-таки родители все-таки об этом думают насчет симптомов. Но я думаю, что асимптоматические...
Да, бессимптомные.
Мы не знаем. И, во-вторых, я думаю, что... Министерство здравоохранения, надо будет им думать, каких-то мерах не в школе, а именно насчет того, как мы между собой общаемся, также и всякие международные поездки, и это все, магазины, супермаркеты. И все, что происходит, вокруг школ, вокруг дома, я думаю, что проблема скрывается там. И еще один такой аспект. Пока я стопроцентно согласен с этой точки зрения, что пока у нас имеется красный режим в маленьких магазинах, пока у нас имеет эти всякие услуги, если так можно сказать, в красном режиме, у нас будет в любом случае, мы не выйдем из этой ситуации, так что политики должны решать параллельно и этот вопрос, то, что касается вакцинации и в принципе переходом на, можно так сказать, стопроцентный зеленый режим. То есть почты, маленькие магазины, все. Или сертификат, или вакцинация, или ты должен, через Омниву что-то покупать. Или ты должен послать кого-нибудь сына или дочери за молоком. Пока это мы не решим, я думаю, что это все будет крутиться, и цифры не будет меньше.
Господин,
к сожалению.
Да. Господин Калванс, вы уже сказали о том, в этом интервью, в нашей программе, что приходится чем-то жертвовать, и поэтому волей-неволей приходится в данной ситуации при таком уровне заболевания уходить на дистанционное обучение. Не будем забывать, что уже 2022 год, вторая часть учебного года, качество учебного процесса несомненно страдает. Педагоги тоже осознают, что им сложно будет поддерживать это качество на должном уровне, потому что они тоже уходят на самоизоляцию, на удаленку, они тоже становятся контактными персонами, некоторые, может быть, заболевают. Это все не может не сказываться как раз на учебном процессе.
Да, конечно, я стопроцентно согласен, и мои коллеги тоже. Да, конечно, этот аспект или момент, на который я отзывался, это, конечно, качество. К сожалению, это так. Я сейчас, по-быстрому ничего оригинально здесь не скажу. Я очень огорчен, что какие-то дети, которые родились в том или ином году, и получается, они сейчас в эти две или в этом году они имеет то, что имеет. Ну, качество, конечно, страдает, а тот, который закончил школу в 2011 или 2018, да, или 2017 году, он, конечно, имел совершенно другое качество. Ну, не знаю, совпадение или карма, или что, ну, это уже другой вопрос. Но здесь такого абсолютного решения не будет. И просто мы с этим должны смириться, что этот компромисс, да, качество будет компромисс. Но мы, директора и наши коллеги, учителя, мы тут трудимся и работаем, ну, по полной, чтобы, ну, как бы гармонизировать, да, ну, вот этот весь поток. Но, конечно, в один момент, и сейчас вот момент как бы очень близок, что надо будет или полностью уходить отдаленно, да, или надо будет иметь в виду, что просто как бы некоторые только классы будут физически в школе. Ну, скажем, в моей школе все 11 классы, все 12 классы, вот как-то так получилось, они до сих пор держатся и не были удаленно. И вот самые большие ученика, можно сказать, как же так, они же там тусуются вокруг. А вот как-то странно. А именно 7-е классы, 8-е классы и меньшие классы. Вот как-то нелогично как бы. Ну вот не понимаю, почему так, а вот некоторые классы будут только физически в школе, а все большинство классов, может быть, будет отдаленно. Ну какой-то вот такой процесс пока.
Ну что ж, большое вам спасибо за интервью, за то, что описали нам ситуацию в школах на сегодняшний день. Рудольф Скалванс, президент Латвийской ассоциации руководителей образования, директор Сигулдской государственной гимназии, был с нами на прямой связи. Еще раз вам большое спасибо и хорошего вечера.
Да, вам тоже до свидания.
До свидания. Да, к сожалению, мы видим, что все больше классов переходят на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса в школах. Это было ожидаемо, скорее всего, учитывая темпы распространения коронавируса в целом по стране. Но признают специалисты, что, скорее всего, недалек тот момент, когда придется полностью перейти на дистанционное обучение. Хотя и на политическом уровне, как уже и Рудольф Скалванс упоминал, есть определенные договоренности о том, что школа — это последнее учреждение, которое переходит на удаленный режим обучения в этой ситуации.
Да, если мы говорим о средних школах, то, скажем так, в процентном отношении здесь лидируют школы Риги. Больше 6% уже школ ушли полностью на удаленную, на дистанционное обучение. Если говорить о начальном образовании, то здесь Даугавпилс лидирует, это первые 6-е классы, там тоже более 5%. Если говорить о дошкольном образовании, здесь тоже Рига, Даугавпилс в лидерах. Процент увеличивается с каждым днем. Мы говорим о том, что действительно омикрон, штамм, вот этот новый штамм коронавируса, он более заразен и распространяется очень стремительно, о чем свидетельствуют и данные, ежесуточные заболевания в нашей стране, все это не может отражаться и на заболеваемости в учебных заведениях нашей страны. Один случай в классе, все становятся контактными персонами и уходят на дистанционное обучение. Это такой снежный ком, который нарастает с каждым днем. Ну, будем надеяться, что в этой ситуации и педагоги, и руководители школ справятся с этой ситуацией. Разумеется, приходится чем-то жертвовать. В данном случае это качество образования, но другого пути у нас нет.
Двигаемся дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Продолжаем программу «Подробности» на Латвийском радио 4. Поговорим о том, что коалиция накануне не смогла договориться о механизмах компенсации и поддержки, которые могли бы помочь населению в ситуации резкого роста цен на энергоресурсы. Накануне премьер Кришинис Кариньш заявил, что цены растут очень быстро не только в Латвии, во всем мире, но напомнил, что коалиция уже обсудила, одобрила, а правительство приняло 5 различных форм поддержки на общую сумму примерно 200 миллионов евро. И Политики говорят о том, что меры нужны, но пока мы не видим конкретно, какими могут быть эти меры. И в это же самое время торгово-промышленная палата Латвии заявила о том, что решений правительства по преодолению энергетического кризиса на данный момент недостаточно. И мы сегодня связались по видеосвязи с президентом Латвийской торгово-промышленной палаты Айгаром Ростовскисом. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, ну, сейчас уже вот мы практически два месяца, наверное, живем в таком режиме, когда мы не знаем, какой счет мы получим за электричество, за другие коммунальные услуги. Как предприниматели пока справляются с этой ситуацией?
Ну, пока справляются, но мы получаем уже от многих такие месседжи или известия, что кто-то перебрался работать в ночной режим, потому что там биржи это электричество скачет. Кто-то уже понял, что, в принципе, ему производить, ну, уже неэффективно стало, они приостанавливают свое производство. Кто-то говорит, да, мы производим, но цены будут вырастать, но это только пока месяц. И, конечно, все в ожидании, что будет вообще происходить там 3 месяца вперед и там в год вперед. Потому что надо понять, что основные направления роста цен – это одна часть – это электричество, а вторая часть – это отопление, именно газ. Да? Так что такая вот ситуация. И, конечно, вы уже упомянули, что одно направление – это скочит цены на жителям, да? А второе – это предпринимателям. Если вы сказали, там упомянули сумму 200 миллионов компенсаций, то господин Аболтинч, экономист, подсчитал, что если год не будет меняться цены, это где-то 700-900 миллионов на жителей только, и можно посчитать и на бизнес. Я хочу просто тут отметить такие 3 или 4 элемента. Во-первых, нам надо понять, что те, которые выстраивали и в Латвии, я бы сказал, и в Европе, да, эту стратегию энергетики, они где-то просчитались и как бы вот где-то ошиблись, не просчитали такой момент. Значит, это значит, что и надо сейчас тоже думать, конечно, надо думать о сегодняшнем дне, и тут надо быстро принимать решение, да, но надо сейчас задумываться и о стратегии, чтобы через 5, 7, 10 лет мы не попали в такую же ситуацию, когда неконтролируемо растет цены. А если мы говорим о сегодняшнем дне, то, конечно, надо принимать решение быстрее, потому что что происходит, если в странах, ну, которые, ну, с нами как бы предприниматели конкурируют, это Скандинавия, там Польша, если они уже сейчас принимают решение, то бизнес получает это известие и может продолжать работать, да, и у них уже себестоимость продукции, услуг уже будет, ну, более конкурентоспособной. Так что каждый день, который политики задерживают решение, как бы ставит наших предпринимателей в такой неизвестности, очень сложно принимать решение. Вот надо сейчас действительно, не знаю, не выходить там из офисов у политиков, надо сидеть и как бы принимать решения о каналах компенсации.
Да, господин Ростовский, бизнес ждать не может. Вы уже говорили о том, что латвийские предприятия, особенно те компании, которые являются, скажем так, энергоемкими, они вынуждены ограничивать свою хозяйственную деятельность. Некоторые прекращают вообще производство, но ведь это грозит коллапсом в дальнейшем, потому что это как снежный ком. Предприятия будут закрываться, безработица будет увеличиваться, и затем повернуть все взад, как говорится, будет очень-очень все сложно. И в этой ситуации как раз то, о чем вы говорили, очень важно своевременно, например, какие-то меры предпринимать, чтобы и с одной стороны не случилось то, что у нас было бы больше безработных, с другой стороны, чтобы латвийские предприниматели оставались конкурентоспособными. Эта ситуация как раз проверка для всех, и для предпринимателей, и для руководства нашего государства, которое должно в этой ситуации все-таки очень срочно принимать меры, как вы говорите.
Ну, вы очень правильно сказали, и тут надо всем понимать, что мы все в одной лодке. Тут не можно разделять жителей и предпринимателей, потому что если, скажем, ну да, жителям дадут компенсацию, это, конечно, хорошо, и это мы тоже поддерживаем. Там есть энные инструменты, там снижение ПВН и все такое. Но если предприятие, ну, не получит адекватную помощь, то, конечно, то, что вы уже сказали, кто-то будет отпускать работников, кто-то будет меньше инвестировать, ну, и, конечно, это будет опять-таки, или это будет снижение доходов для жителей. Так что тут надо принимать решение быстро, и надо смотреть, что делают соседи.
Господин Ростовский, вы нас слышите?
Потому что это процентуально где-то должно быть, ну, в каком...
Это вот очень-очень важно. И сейчас мы требуем быстрых решений от правительства.
Но вы направили письмо как раз премьер-министру торгово-промышленной палаты, да, Министерству экономики, Министерству финансов с просьбой разработать какой-то механизм поддержки для предпринимателей. Может быть, эксперты торгово-промышленной палаты уже думали о том, каким мог бы быть этот шестой в таком случае механизм поддержки со стороны государства, чтобы он помог реально и предпринимателям, и рядовым потребителям, жителям нашей страны?
Ну, тут, поймите, тут как бы две вещи, да. Одна вещь – это чисто политическое, ну, как бы так, решение, что надо поддерживать и предпринимателей, и жителей. И второе уже – это каналы поддержки, да. И мы направили там, ну, конечно, и там идеи, ну, разные, там, и мы, ну, скажем, там, это, как я сказал, направление жителей – это снижение ПВН, там есть, ну, как бы снижение дивидендов для Латвэнерго, ну там комплекс. Понимаете, тут если политически принимается решение, что надо поддерживать и жителей, и предпринимателей, то уже вопрос о каналах, это уже технический вопрос, потому что там чисто, ну, чисто вопрос, как более точно поддержать, да. Ну это уже чисто дело техники, потому что, ну, в одной стороны просто растет цены, с другой стороны надо как-то поддерживать. И надо уже просто подумать технически, как точнее эти деньги дать, ну, и предпринимателям, и жителям.
Господин Ростовский, как вы считаете, большинство компаний, которые работают на латвийском рынке, в латвийском народном хозяйстве, смогут своими ресурсами все-таки пережить этот отопительный период, эту зиму, эти высокие цены на энергоресурсы? Предположим, что они не будут так долго оставаться такими шокирующими, но тем не менее, у ведущих компаний Латвии все-таки достаточно ресурсов или без помощи государства им тоже не обойтись?
Мы сейчас сделали такой опрос наших предпринимателей. Ну, я как вижу, что там в вопросе показалось, что какой-то срок выдерживать может. Но там это связано тогда сразу, это будет задержки инвестиций, задержки развития. Но это вопрос, ну, я так предполагаю, это, ну, 3-6 месяцев, да. Если это останется и впредь такие большие цены, да, то, ну, там полгода-год невозможно. Если, конечно, опять-таки в Европе и цены останутся настолько большие, это просто будет значить для всех очень большой вырост цен, потому что нет вариантов. Ну как, если что-то ты производишь, ты должен в эту продукт вкладывать цену энергии, да, и, ну, так что я скажу так, это глобальный вообще вопрос, что делать, чтобы вообще, ну, цену на энергию снижать или оставлять какой-то адекватный. Потому я сразу, ну, как мы начали это интервью, сказал, что стратегии, которые планировали вообще развитие энергетики, они где-то просчитались, да, и надо вообще, ну, разбирать все по частям и думать, как мы можем выстраивать свою стратегию, да, чтобы таких, ну, как бы пиков вверх-вниз не было, да, это неадекватно, да, ну, тут надо думать и о каких-то ресурсах, которые у нас в Латвии, это там дерево, все такое, надо более открывать рынок для новых энергетик, это солнце, ветер, и, ну, как бы выстраивать эту ситуацию, чтобы, ну, ресурсов было побольше и не было таких, как я сказал, перегибов.
Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Айгар Ростовский, президент Латвийской торгово-промышленной палаты, был с нами на видеосвязи. Еще раз вам большое спасибо и хорошего вечера.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Да, благодарим господина Ростовскиса, но на самом деле такое решение со стороны правительства необходимо не только для жителей нашей страны, но и для предпринимателей, потому что та ситуация, которую мы сегодня наблюдаем с ценами на энергоресурсы, она неизменно, эта ситуация поведет за собой и другие последствия, например, увеличение себестоимости продукции, товара, все это мы, в том числе рядовые жители, почувствуем на своих кошельках, на своей шкуре, и в этой ситуации, конечно же, нужно что-то предпринимать в глобальном этом смысле, в стратегическом плане, чтобы не допускать в дальнейшем таких резких скачков цен на электроэнергию, в частности.
Переходим к следующей теме.
Латвийское радио 4. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Продолжаем и будем говорить о буднях работников сферы безопасности, профессионалах, которые каждый день мы встречаем, в том числе и в торговых центрах. Дело в том, что некоторые посетители магазинов продолжают, увы, проявлять агрессию в отношении охранников. Понятно почему. Охранники требуют предъявить ковид-сертификаты, зеленый режим. Без них в торговый центр пройти невозможно. Подведены итоги прошлого года, констатированы различные случаи изменения поведения посетителей, но бывают и форс-мажорные обстоятельства, крайние случаи. Например, в одной из таких ситуаций посетитель, разумеется, без сертификата даже сломал руку сотруднику магазина. Такое тоже фиксировалось в нашей стране.
К сожалению, да, с агрессией бороться очень сложно. Представителям охраны, которые трудятся ежедневно в магазинах и проверяют ковид-сертификаты, мы связались с членом правления Ассоциации профессионалов в сфере безопасности Артурсом Амарсом, который более подробно рассказал нам о том, с чем приходится сталкиваться охранникам в это непростое время.
Господин Амарс, ну если мы говорим о 2021, который уже прошел, все-таки какие-то изменения произошли, если мы говорим об отношении к этой ситуации со стороны профессионалов в сфере безопасности, насколько ситуация поменялась, стала сложнее, легче, труднее?
Если мы сравняем 2021 год, так 2021 год, наверное, был такой сложный год, потому что все эти новые правила вводились, и люди очень медленно и очень трудно понимали, что надо делать, как надо делать и каким образом. Тогда, если мы сравняем с этим годом, тогда на данный момент мы видим, что проблемы с фактом люди уже сжились и понимают, что необходимо показывать свои QR-коды. Только сейчас появляются другие проблемы, что у людей, которые более старшего возраста, которые не используют мобильные телефоны, такие, в которых находятся эти сертификаты, они используют сертификаты, которые распечатаны, и часто бывает, что эти распечатанные сертификаты уже помялись, и их, к сожалению, невозможно сосканировать. И люди очень переживают из-за этого, особенно старших лет, и не могут показать никакой другой свой сертификат, потому что им кажется, что они один раз распечатали, так и этот сертификат у них будет все время работать так, как работал до этого. Ну и, конечно, большая проблема то, что люди не понимают, что разные документы, как, например, там пропуск в библиотеку, тоже не годится как утверждающий свою идентификацию персоны. Как очень часто бывает, что люди показывают разные документы, но не те, которые утверждены государством. Если мы сравняем прошлый год с этим по поводу агрессивности и каких-то нападений или словесных нападений, тогда мы видим то, что стало лучше. Люди поняли, что без сертификата фактически ты никуда не можешь попасть, кроме маленьких магазинов. Все это понимают, но так и так каждый десятый выговаривает какие-то комментарии насчет того, что почему ему это надо делать, почему так происходит. И, конечно же, это все падает на охранника, и как будто охранник это придумал, и охранник это хочет из-за своего желания делать, а не потому что в государстве такие правила.
А скажите, вот возвращаясь к тем случаям, о которых вы уже говорили, когда пожилые люди приходят с распечатками ковид-сертификатов, и которые невозможно просканировать, в таких ситуациях как поступает охранник, как он должен поступать?
Охранник фактически делает только функцию проверки. Закон говорит о том, что если ты не можешь показать действующий сертификат, ты не можешь пройти. И охранник не может брать на себя такое решение, что если он не может сосканировать сертификат из-за того, что фактически сертификат не годен сканированию технически, так охранник не может такого человека впускать и брать на себя такую ответственность, что больше... Постфактум, может быть, проверка с государственной полицией, будут констатированы такие люди, которые находятся в этом торговом помещении и не могут показать действующий сертификат, который просто технически не показывается, тогда фактически тот предприниматель, в котором будет находиться этот человек, будет получать штраф за то, что там такие люди находятся. Поэтому охранник фактически не может пускать человека, у кого негодный сертификат, что он просто не сканируется.
Да, возвращаясь к агрессивности покупателей, вот сводку данных по несчастным случаям, в 2021 году попал тоже один вопиющий случай, когда посетитель пробрался в магазин без сертификата и в результате конфликта нанес охраннику травмы, даже сломал ему руку. Я понимаю, что это такой крайний случай, да, единичный, но подобные случаи фиксировались, когда происходил между охранником и посетителем какой-то физический контакт.
Да, именно про этот случай я тоже могу прокомментировать, потому что этот случай был в одном из магазинов из нашей ассоциации. Тоже было так, что фактически человек отказывался показывать свой сертификат и просто физически препятствия, он не смотрел на них, просто заходил в магазин. И потом, когда его уже задерживали при выходе из магазина, тогда он опять же оказал физическое сопротивление, и тогда произошел этот случай. Но такие случаи часто бывают, что люди, ну, особенно это может быть на выходных или в пятницах, или в субботних утрах, когда люди пытаются попасть в магазин, чтобы купить что-то, и бывают не в трезвом состоянии, и тогда, когда у них что-то не получается. Чаще всего это случаи тогда, когда не взят с собой какой-то документ, есть сертификат, но нет документа, и тогда человек просто, ну, не хочет понимать то, что его не впускают из-за того, что он не может выполнить правила. Ну, люди просто не хотят это понимать.
Если мы говорим о том, какова ситуация в вашей отрасли, я имею в виду о профессионалах в сфере безопасности, об охранниках, существует ли на сегодняшний момент нехватка кадров у вас?
Да, на данный момент фактически в отрасли плюс-минус около 20% нехватки работников, потому что, ну, мы видим, что фактически все торговые помещения, спрос на сканирование сертификатов очень высокий. В многих местах уже, как, скорее всего, многие заметили, что сертификаты тоже сканируют уже не охранные работники, а уже другие или просто магазинные работники. Это тоже часто происходит. И тогда охранные работники подключаются к этим людям только тогда, когда начинаются какие-то проблемы. И я, наверное, вижу это как такое будущее решение, что больше всего охранники тогда делают свою работу и со сканированием работают персонал торгового участка. И если какие-то проблемы появляются, тогда охрана подключается и решает эти проблемы. Но фактически сканировать может любой персонал и впускать людей. Там фактически никакие особые знания не нужны для этого.
Да, если мы говорим о работниках охранных фирм, которые как раз вот занимаются на входах в торговые центры проверкой ковид-сертификатов, работа психологически достаточно тяжелая, потому что, как вы уже сказали, приходится порой людям объяснять, сталкиваться с агрессией, бывают другие случаи. У вас были такие случаи, когда работники отказывались выполнять эту работу, потому что не могли чисто психологически это выдержать напряжение?
Да, фактически это происходит очень часто, потому что есть разница, или ты работаешь, и у тебя такие случаи только бывают, когда столько агрессии и всего, ты слушаешь только задержанных людей, которые нарушают какие-то правопорядки, но здесь фактически ты весь день с утра до вечера слушаешь то, что все плохо, и почему так происходит, и зачем нам это надо делать, и почему меня это просите. И во всех проблемах, конечно, виноват в конце концов остается охранник. И очень часто, что люди просто отказываются работать на этих позициях и доходит до того, что уходят даже с работы и говорят, что мы не готовы весь день слушать эту агрессию и как люди к этому относятся. Да, так оно есть и так оно происходит, да.
Еще один вопрос. Как ваша отрасль перешла на новые правила, когда теперь можно работать в том числе и в охранных фирмах с ковид-сертификатами? Да? То есть нужно быть работники провакцинированы. Это создавало вам какие-то проблемы?
Ну нет, по большому не создавало, потому что сами работники очень хорошо понимали то, что они ежедневно работают с людьми, и риск им инфицироваться очень высокий, и поэтому уже фактически в течение 2-3 месяцев после рекомендованной вакцинирования фактически 95% работников провакцинировались, и в отрасли работают все, в большинстве все вакцинированные, да, с этим проблем нет.
Артур Саммерс, член правления Ассоциации профессионалов в сфере безопасности, рассказал нам о том, с чем приходится сталкиваться сотрудникам охраны. Но мы уже призывали и еще раз призываем посетителей магазина все-таки быть терпимее и не срывать свою злость на сотрудниках магазинов, на охранниках, поскольку не по их требованиям вы предъявляете ковид-сертификат, они всего лишь выполняют свою работу. Это те правила, которые введены на государственном уровне в нашей стране, а тем более применять физическую силу, это просто недопустимо. Ну а вообще, по данным Трудовой государственной инспекции, в прошлом году увеличилось количество людей, погибших или получивших тяжелые травмы на рабочем месте. 213 человек получили тяжелые производственные травмы, а 32 работника, к сожалению, скончались на своем рабочем месте. Это тоже больше показатель, чем за 2020 год.
Да, ситуация меняется, ситуация сложная, в том числе для охранников, которым приходится работать в новых реалиях, с людьми, которым нужно все это объяснять. Это все требует дополнительных эмоциональных и моральных усилий, поэтому еще раз повторим, будьте терпимее друг к другу. Охранники такие же люди, которые живут среди нас, у них такая работа.
Прежде чем перейдем к следующей теме, озвучу информацию от премьер-министра Кришини Сакаринши, это как раз к предыдущей нашей теме, о механизмах поддержки жителям и предпринимателям в связи с ростом цен на энергоресурсы. Кришини Скаринч надеется, что до конца недели правительству удастся найти какое-то комплексное решение по поддержке жителей и предпринимателей в связи с ростом цен на энергоресурсы. Будем ждать конца недели и решений правительства по этому поводу. Пока двигаемся дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы возвращаемся к событиям, которые происходили в нашей стране на дорогах Латвии как раз вчера из-за бури. Из-за экстремальных погодных условий, разумеется, произошло несколько десятков дорожно-транспортных происшествий. Многие эти происшествия попали в сети. Было видно, что действительно передвигаться по дорогам было практически невозможно из-за сильнейшего обледенения. Ну и в данной ситуации предприятие «Латвия Свалсцели» считает, что в государственный план гражданской защиты можно было бы включить оповещение автоводителей, потому что на самом деле автоводители — это те, кто первыми замечают какие-то сложности при передвижении и могут сообщать об этом диспетчерам, например.
Сейчас с нами на связи Анна Кононова, представителя предприятия «Латвия Свалсцели». Анна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как, по мнению предприятия «Латвия Свалсцели», могла бы теоретически выглядеть эта система оповещения автоводителей, дабы не возникала ситуация, вот как вчера, когда водитель, ему предстоит, например, долгий путь, и он не знает, в каком состоянии дорога из-за погодных условий. Ну вот как эта система могла бы решить проблему?
Ну, во-первых, надо сказать, что та ситуация, которая сложилась на дорогах вчера, это чрезвычайная ситуация. Такая в Латвии не происходила в течение как минимум нескольких последних десятилетий. Никто из коллег, которые занимаются содержанием дорог уже долгие годы, не помнят на их памяти таких коллапсов на такой большом количестве дорог не происходило. Поэтому... Во-первых, вчерашнюю ситуацию надо воспринимать точно так же, как ситуацию с ветром, который был одним из сильнейших за последние тоже почти что 10 лет. Также эта ситуация была уникальна, это экстремальные дорожные условия были, которые, к сожалению, сложно было как-то улучшить в тот момент. То, что делали дорожные службы, было не слишком эффективно. Естественно, что в такой ситуации первые, кто сталкиваются с неприятностями, как и с любыми другими неприятностями, которые происходят на дорогах, это автоводители. Несмотря на то, что у нас есть данные с метеорологических станций, у нас есть данные от тех же самых служб по содержанию дорог, естественно, что автоводители были те, кто наиболее точно могли нам дать информацию или характеризовать, что происходит на дорогах. Ситуация была уникальна тем, что очень быстро и на очень большой территории дороги покрывались льдом. То есть все государственные главные региональные дороги асфальтовые в окрестностях Риги в радиусе 100 километров от Риги покрылись льдом, а также отдельные шоссе Елдавск, шоссе Лепы, вплоть до самих конечных пунктов, то есть до самой Лепы, до Елгавы и до Бауски, и даже до границы с Литвой. Поэтому, как я хочу еще раз подчеркнуть, что это непредвиденная чрезвычайная ситуация, связанная с погодными условиями. Из-за сильного ветра и снегопадов образовалась такая ситуация. Наша задача была как можно быстрее оповестить автоводителей. Мы это делали посредством тех возможностей, которые у нас есть, посредством средств массовой информации, социальные сети. Достаточно быстро эта информация, естественно, тоже распространилась. Автоводителям, в свою очередь, надо, естественно, помнить, что любые погодные условия, они достаточно ощутимо влияют на состояние дорог. Мы знаем, что летом, если сильный дождь, то как минимум в Риге и в окрестностях Риги нам надо считаться с замедленной ездой, что будут, возможно, пробки образовываться, потому что лужи, потому что хуже мы видим дорогу. На тех участках, где, может быть, есть рисы, там опасно тоже может ездить быть. Зимой мы знаем, что если сильный снег, то могут образовываться заносы, может быть, снежный покров на дорогах. Если переменчивая погода, то может образовываться обледенение. Поэтому, когда есть предпосылки к каким-то изменениям погодных условий, когда мы знаем, что уже предупреждают метеорологи о том, что будет сильный ветер, о том, что могут быть какие-то катаклизмы природные, да, то надо считаться тем, что на дорогах надо будет быть особенно осторожными. И для того, чтобы как можно более большое количество людей, пользующихся дорогами, автоводителей, проинформировать о грядущих каких-то или об образовавшихся сложных условиях для езды, возможно, как вариант, есть смысл дискутировать о том, чтобы была такая система оповещения через телефонные смски, как это может происходить, может быть, и в других случаях, предусмотренных в государстве.
Ну, то есть вы, как представитель Латвии Свалсцели, ведь наверняка знаете, что автоводители достаточно отзывчивые, которые с вами на постоянной связи, что-то происходит, они сообщают вашим диспетчерам, что произошло в режиме онлайн. Поэтому такая связь, наверное, уже проверена.
Не очень поняла ваш вопрос, но могу подтвердить то, что автоводители достаточно интенсивно используют наш бесплатный круглосуточный информационный телефон 8000-5555, то есть это наша круглосуточная служба поддержки автоводителей, куда можно позвонить, что-то спросить или передать какую-то информацию, и автоводители этим пользуются.
Но вообще в этой системе теоретически, да, получается, водители получали бы смс-сообщение, где было бы указано такое-то шоссе, участок дороги, экстремальные, да, из-за экстремальных погодных условий образовался гололед или что-то подобное, да?
Мне трудно вам сказать, как могло бы это выглядеть. Об этом должны судить специалисты, занимающиеся телекоммуникациями и такими вот какими-то чрезвычайными ситуациями в стране. Это не может как бы происходить в отрыве от государственного общего плана об оповещении людей или о других чрезвычайных ситуациях. Наверняка есть какие-то критерии, по которым оцениваются, да, потому что если мы будем сообщать о том, что обледенел один участок какой-то дороги, то это нам надо будет каждый день зимой несколько раз автоводителям посылать такие смски, потому что зимой обледеневший один или два участка дороги – это явление каждодневное. Мы всегда предупреждаем автоводителей, что в переменчивую погоду особенно надо считаться с тем, что дороги могут обледенеть. У нас и сегодня предупреждение от метеорологов, что завтра, например, утром может быть гололед на дорогах. Поэтому мы и сегодня будем высылать предупреждения средствам массовой информации, чтобы предупреждали автоводители. Так что еще раз говорю, что вчерашняя ситуация была из ряда вон выходящая, которая сильно отличается от ежедневной ситуации на дорогах зимой. Поэтому, естественно, что если специалисты бы сочли наше предложение хорошим и стоящим того, чтобы его обсуждать, то, естественно, что это должно происходить там на общегосударственном уровне, и критерии должны быть, соответственно, в каких ситуациях какое-то подобное оповещение с посредством телефонных сообщений могло бы происходить.
Ну что ж, большое вам спасибо, Анна, за интервью. Спасибо, Анна Коннова, представитель Латвии Свалсцели, была с нами на связи. Еще раз благодарим и хорошего вечера вам.
До свидания и безопасной дороги.
Да, спасибо большое. Ну и, кстати, предприятие «Латвия Сауту Целеустройтайс» тоже сегодня прокомментировало вчерашнюю ситуацию на дорогах. Там заявили, что мероприятия по обработке дорожного покрытия противоскользящими материалами, они имели просто краткосрочный эффект из-за сильного ветра. Эти реагенты просто сдувало снегом, метелью, ветром. В общем, действительно, вчера условия на дорогах были экстремальные. Надеемся, что не повторится. Ну, а мы на этом завершаем программу «Подробности». С вами были Владимир Иванов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
Пока.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.